Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Епископ Душанбинский и таджикистанский Петерим сегодня у нас в гостях. Лиза Горская и Алексей Пичугин.
Я вот хотела все-таки прояснить для себя вопрос, почему такое разное отношение у местного населения там, к своему начальнику, таджику, и к батюшке. Потому что батюшка добрый, или это просто в менталитете другая культура не входит, не знаю, в систему субординации, которая там с детства привита, как я завернула.
Но мы олицетворяем собой Россию. Понимаете, от России ждут каких-то благодеяний, как привыкли, то есть каких-то дотаций, что здесь можно как-то прийти, попросить, и ничего делать не надо. Такое отношение тоже иждивенческое отношение есть. Это и у целого государства такое есть, у целых государств, да, бывших, которые входили в состав Советского Союза, да, и у отдельных людей тоже. Вот, и к нам как относятся, вот дайте нам, тоже такое есть, то есть, а от местных ясно, что они как бы ничего не дадут, здесь нужно, здесь ничего не потребуешь, ничего не попросишь, да, вот, это вот один такой момент есть. Это же касается тоже, вот этот момент касается и взаимоотношений, например, Россотрудничества, да, или посольства, да, с нашими вот российскими соотечественниками за рубежом, вот, то же самое, то есть, там постоянно возникают конфликты, непрекращающиеся конфликты, вот, потому что соотечественники там, они, причем у них там тоже внутри, и них самих какие-то постоянные противоборства. Вот за это вот кто из них будет получать эту помощь, причем помощь небольшая. Там я даже говорю, ради чего, говорю, вы, говорю, грызетесь и деретесь ради новогодних подарков, но даже не стоит того, что вот этот конфликт, который уже выливается даже в прессу. Вот, вот есть такое, причем это не только касается каких-то наших соотечественников, вот в Средней Азии, это вообще во всем мире. Русские не могут жить в мире друг с другом за границей, диаспора наша.
Не только русские. Не только русские, это часто бывает почему-то с диаспорами, что они начинают разделяться, воевать. Я, ну, вот просто привожу пример, да, там, ну, например, есть там союз грузин России, а есть союз грузин в России. И каждый там себя считает настоящим союзом, а другой не считает настоящим союзом.
Вот. Только армянская диаспора по всему миру живет дружно и ладно.
Да? Ну, вот это, вы меня как-то утешили, что это не только русские. Я почему-то думал, что это только русские.
Это что-то такое, мне кажется, человеческое. Мы просто с вами разговаривали до программы, и вы сказали, что ну, вот, без образования местное население скатывается в войну, в какую-то агрессию, да?
Ну, это касается исламских государств.
Но мне кажется, что это, опять же, касается всех людей.
Ну, по большому счету, да. Ну, просто в исламе это более наглядно, эти процессы. То есть невежество в исламе, оно очень опасно.
Потому что образование не для всех получается. Кишлаки все, ну, что там, есть несколько классов школы, или это у меня очень какое-то дремучее представление?
Ну, смотрите, это просто мы уже как бы в нашей современной действительности, да, говорим про образование. А вот что происходило, например, в 19 веке, да, когда туда Россия
только
пришла?
Только страшная наука.
Ну да, смотрите, как было. То есть там уже был довольно устоявшийся ислам со своими традициями, причем ислам вот этого, суннитский ислам, да, мазхаб у них был вот это, в этих Средней Азии, да, и они довольно-таки терпимо, даже доброжелательно относились к христианам, к людям других вероисповеданий, да, не считая, ну, только к язычникам, да, как они. То есть они довольно, у них был очень традиционный ислам, не то, что сейчас вот появляется, да, вот эти все эти, весь этот ваххабизм и чуждые для них все эти учения. Они принимали наших русских переселенцев, они их кормили, они давали им умереть с голода. Понимаете, даже потом, во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, это повторилось еще более ярко, когда из благодатного Ленинграда ссылали сюда, да, в Среднюю Азию, вообще из России, из российских регионов, там, где война шла, да, сюда было много, очень, здесь было очень много беженцев, в Ташкенте, в Таджикистане, и местные семьи принимали наших детей из русских семей. Причем сами спали на полу, потому что это им было привычно, а наших белых детей, как бы из русских белых семей, они клали, укладывали спать на кровать, и самые лучшие им давали. И в этих семьях вырастали, вот они сейчас воспоминания даже есть этих людей, которые выросли, которые помнят эти гостеприимные узбекские семьи. Вот какой традиционный менталитет был.
В развитии вопроса Лизаветы предыдущего, касаемо отношения, ну, уже понятно, что сейчас в 21 веке все немножко изменилось, но вот у меня хороший товарищ есть, он сейчас в Москве работает, он родился, вырос и работал первые там 15 лет своей карьеры, он археолог, в Узбекистане. Ему, конечно, приходилось копать по всему Узбекистану, до сих пор он иногда туда ездит работать. И рабочие, которые... Это из местных кишлаков. Все равно, он говорит, у всех... Он, я его хорошо знаю, он такой очень либеральный в отношении с подчиненными, но... Все равно отношение жителей вот этих кишлаков к большому русскому белому господину, оно присутствует, как к какому-то вот человеку, который, да, действительно хозяин, он всем распоряжается, как он скажет, так и будет. Это все равно укоренившееся за последние там 150 лет русское присутствие.
Русское присутствие, да, потому что они понимают, что Россия им дала такое благо. То есть вот это сейчас очень хорошо видно в сравнении с Афганистаном. Что такое Таджикистан, что такое Афганистан. Афганцы даже уже поняли. Воевали-воевали, да, с нами. А потом поняли, что от русских остались больницы, дороги, школы и так далее. То же самое в Таджикистане. Тоже понимают, какая это была страна. Вот, и полностью аграрная и с средневековым укладом жизни, да, и что это стало как бы в конце, к концу 80-х, да, то есть индустриальная страна, там построены самые современные эти ГЭС, Нурекская ГЭС, да, там знаменитые, там стройки века тоже были, то есть много было заводов, там выпускался хлопок и собирался тоже, да, тонковолокнистый, там шелк, то есть весь Советский Союз был этим таджикским шелком, натуральным шелком, да, завален, то есть много чего выпускалось. То есть все развивалось, то есть они прекрасно понимали, благодаря кому? Да, благодаря России, потому что огромные средства вливались, да, весь Союз работал на эти республики, вот, и там действительно огромное развитие, развитие они достигли. И вдруг крах.
Нет, крах колониальной системы в 60-е годы в Африке, когда ушли оттуда Великобритания, Франция, ну и что, все скатилось в гражданские войны. И все дороги закончились, все больницы закончились, все закончилось.
Ну да, но только там было рабство, а тут... Не было рабства.
Да вот.
А ты вот сравниваешь. Да вот сейчас закрылись заводы. Я просто вы так
да, они во время гражданской войны почти все закрылось, да. Ну, единственное, конечно, вот эти ГЭС, они действуют. Вот это слава богу. То есть, если бы этого не было, то это, конечно, был бы тоже Афганистан. То есть и Нурекская ГЭС действует, сейчас вот еще Рагунскую строят, да, потому что это тоже начиналась эта стройка, как стройка век, тоже в советское время. Вот. Но это самое крах Советского Союза, и все, да. И действительно, то есть вот правильно вы говорите, что они не чувствовали себя рабами, и они не чувствуют ненависти, у них такая ностальгия по Советскому Союзу. Понимаете? То есть вот у нас здесь такого нет, например, в Центральной России или Москве. Мы, Советский Союз, мы совершенно как-то не ностальгируем по этому времени, да? А они жили очень хорошо в это время, и они хотят возвращения в это время, большая часть населения хотят, чтобы вернулся Союз, чтобы вернулись русские, чтобы было так, как они раньше жили, те, кто помнит эту жизнь еще. Вот, они с большой благодарностью вспоминают. И только они понимают, что уже, конечно, ничего не вернется, и с грустью понимают
чтобы
это.
Чтобы снова выгнать русских оттуда через какое-то время.
Да нет, такого там не было. Понимаете, это было тоже вот очень маргинальная часть, небольшая часть населения, которые говорили выгнать русских, и, опять же, вот все эти настроения, которые были тогда, они были подогреты извне. Внутри таких настроений, таких вот, ну, серьезных, глубинных, не было. Вот. Это любых соседей можно всегда стравить. И их истравили даже между собой вот этими кланами. То есть это было все сценарий, это было все срежиссировано, как вот Майданы все эти. То есть это все извне пришло, вот, а есть какие-то определенные эти все эти вот политтехнологии, которые срабатывают.
Второй раз мы подошли к этой теме, простите, немножко вас перебила, и я бы все-таки хотела, наверное, поговорить, где та черта, где она, после которой любой человек, или не любой человек, да, то есть это отдельный вопрос, скатывается в агрессию. В этот хаос разрушительный. То есть мы говорили про образование. И, ну, это видно действительно, там часть африканских стран, там исламские страны, да, которые... Да, то есть ничего не стоит вырезать как деревню, это в порядке вещей, если там по каким-то причинам это надо. Кроме образования что? Вот мне иногда кажется, что эта черта очень близко даже и для нас бывает.
Вот, понимаете, чтобы эти события, вот кровавый сценарий начал развиваться, должно эту искру, нужно ее зажечь, а потом это пламя еще раздуть. Если не будет вот этих вот этого влияния, то она как вспыхнула, она так и погаснет.
А про душу человеческую, что превращает человека образованного с какими-то нравственными принципами своими, этическими принципами через минуту в животное.
Но иногда и по психологии толпы. Понимаете, когда он оказывается, вот это, так оно часто и происходит, да, то есть и вот когда они по отдельности, да, вот все, то есть они как бы еще управляемы, как только они в толпе, то есть все, эта толпа уже неуправляемая, этим тоже пользуются вот эти политтехнологи, те, которые создают вот эти все цветные революции, да, то есть они собирают специально эту толпу, вот, они создают этот управляемый хаос, и потом они добиваются нужного результата, так это было и в Таджикистане, по такому же сценарию хотели сделать андижанские события, в Узбекистане постоянно эта угроза, в Киргизии возникает, да, вот, и, ну, вот на Украине последний пример, который мы с вами видели, да, как можно, вот на тех каких-то, может быть, многовековых проблемах, которые, они всегда есть, всегда, у нас вот эта проблема украинского национализма, она же не сегодня возникла, да, и в 17 веке, и святитель Дмитрий Ростовский был националистом в молодости, он тоже не любил москалей. И он про это пишет, он об этом как-то признается, есть об этом остались его свидетельства, да, а потом уже, когда он оказался на ростовской кафедре, когда он увидел русских, да, вот, причем не в самом, не в неприглядном довольно-таки виде, но увидел, что они добрые, что они кроткие, что они смиренные, что много таких качеств положительных увидел, он полюбил их действительно от всей души, вот. То есть проблема это не сегодняшняя, но вот эти вот технологи, да, они изучают ситуацию, вот они анализируют, они составляют определенный сценарий, то есть они все это, у них все это продумано, они потом начинают этот сценарий развивать, то есть грамотно работают просто люди. Очень грамотно работает. А мы почему-то не работаем, Россия.
А какое может быть противоядие? Вот, ну, просто для нас, чтобы там не увидеть себя и своих детей там, через какое-то время в бессознательном состоянии, воюющих за что-то, там, пребывая в аффекте, ну, например.
Ну, самое такое действенное противоядие, и самое, которое в наше время, да, доступно, это, конечно, образование просвещает, то есть учить надо. Надо учить таджиков в русских школах, вот, надо больше русских школ открывать там, и здесь их учить, то есть когда они будут в нашей среде, не надо бояться, что они сюда понаехали, как говорят. Наоборот, чем больше таджиков здесь выучится, тем лучше для нас будет, потому что они впитывают нашу культуру, они уже не становятся к ней агрессивными. Какие-то отдельные бывают эпизоды там, когда они едут сюда не для того, чтобы здесь создавать экстремистские организации, а не для того, чтобы здесь зарабатывать деньги и содержать те семьи, которые у них там остались. Это я точно знаю. Нет у них вот этого, вот этой ненависти, если ее специально не разжечь.
Так за всех же невозможно говорить. Кто-то, большинство, естественно, и особенно из Таджикистана приезжают действительно, чтобы кормить свои семьи. Это известно, что Таджикистан одно из немногих государств на планете, экономика которого зависит исключительно от средств, которые приходят из России, ну, в данном случае из России. Но есть же радикальные элементы, мы сами видим по сводкам
информационным. А потом, насколько, извините, я перебиваю Лёшу, перебиваю вас, просто еще свой вопрос задам, насколько те люди, которые, как вы сказали, приехали сюда просто зарабатывать деньги, насколько они, там, не знаю, конструктивны, можем ли мы гарантировать, что они не являются каким-то дремлющим, ну, не злом, скажем так, что их нельзя будет быстро радикализировать в случае необходимости. Вот так. Я знаю, что я сейчас задаю вопрос, который беспокоит многих. Я его даже, может быть, и не от себя задаю.
Вот здесь нужно работать. Здесь нельзя пускать ситуацию на самотек, как это сделали с Украиной. Обязательно вот эти угрозы нужно нам выявлять. Вот, и работать, потому что у них сама внутренняя среда, и вот их этих диаспор, да, которые здесь создаются, узбекские и таджикские, она сама внутри себя тоже контролирует все эти моменты, да, нужно работать с этой диаспорой, вести работу, чтобы это не было каким-то отчетом или формальностью, не надо упускать эти моменты, обязательно с ними нужно работать, и с их духовными лидерами, с их мулами надо работать, сейчас эта работа, кстати, ведет, сейчас присылают этих мул сюда, присылают наших преподавателей там, да, из Татарстана, Татарстана туда, в Душанбе, то есть они работают с местными мулами, да, чтобы те обучали местное население, потому что это огромная проблема у них огромное количество людей, которые сейчас вот, мы говорим, там выцерковились, а у них как пришли в мечеть, да, приняли ислам, стали исповедовать ислам уже так вот открыто, да, и более как-то осознанно, и их нужно образовать, они не знают свою религию, их очень легко можно увести куда-то в разные течения, они в этом не разбираются. Вот. И сейчас уже не так сильны, не так сильна традиция, которая у них была до революционной, потому что все-таки советское время сделало свою работу, да? Если раньше у них была вот эта традиция из поколения в поколение, и не обязательно нужно было быть образованным для того, чтобы хранить вот этот традиционный мирный ислам, и это отношение было как-то в семье. Сейчас еще это сохраняется отчасти, но уже не так, как это раньше, уже это довольно-таки ослабло. Вот. И поэтому сейчас очень важно вести работу просветительскую, то, чем занималась, в принципе, и царская Россия, чем потом в советское время тоже. Потому что, когда я общаюсь с интеллигенцией мусульманской, у них этого вообще нет. Мы прекрасно находим общий язык, мы избегаем каких-то острых углов, те, которые касаются наших догматических противоречий, да, вот, мы эти темы просто не обсуждаем, и они как-то тактично обходят, и я тоже. Вот, вообще проблем нет с экстремизмом, да, но как только ко мне приходит вот какой-то молодой человек с улицы, да, то есть я понимаю, что его легко. И мне легко его, кстати, на свою сторону перетянуть, если я буду с ним работать. Ну, конечно, не чтобы он принял крещение, а просто вызвать какую-то симпатию. И в то же время я понимаю, что он очень уязвим для всяких вот этих пропаганды именно экстремистского толка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Душанбинский и таджикистанский Петерим.
Я вспомнила случай в связи с вашим рассказом. Это было несколько лет назад. У меня дача в Дмитровском районе Московской области, и там бездомная собака родила щенков. И я на них смотрю, думаю, надо как-то пристраивать, ну что будет, стая бездомных собак или там вообще какое-то несчастье случится. Но пока я думала, куда бы их деть, они пропали. И выяснилось, что один житель деревни просто их на машине забрал и развез, раскидал по Дмитровскому району. Вот, как я это выяснила? У нас есть таджики. Я говорю, щенки пропали, куда? А, ну вот Иван Иванович их забрал в машине. Я к Иван Ивановичу, ты куда их дел? Да не скажу. Я таджикам говорю, слушайте, проблема. Я хотела забирать щенков, пристраивать, но все-таки животные. А теперь что делать? Он говорит, сейчас. Он берет телефон. И начинает там звонить и на своем языке общаться. В одну деревню позвонил, в другую, говорит, все, сейчас перезвонят. В течение буквально получаса не прошло, ему там перезванивают какие-то люди, и я знаю, что одни щенки у Дмитрова, значит, в Дмитрове у храма их выкинули, другие щенки в какой-то деревне за 30 километров. Вот. В трех местах, в общем, Иван Иванович выкинул щенков. Все три места, которые очень отдалены были друг от друга, мне сообщили, я поехала, я действительно их забрала. Но мне стало страшно. Мне стало страшно, насколько вообще все, что происходит в нашем районе, на ладони у этих незаметных таджикских рабочих. Это какая-то идеальная система была бы там для администрирования, для местного самоуправления. Но у нас местное самоуправление не знает, что где происходит, а они знают. К чему я это рассказываю? То есть мы говорили про то, что русская диаспора часто там раздроблена и воюет, между там внутри себя как-то разделяясь. У них этого нет здесь. Связи, которые между ними, ну, они действительно пугающие. Вот как? Ведь это же как-то можно наверняка, там, не знаю, ну, использовать в мирных целях.
Вот я про это и хотел сказать. Нужно обязательно это использовать в мирных целях. Не надо пугаться этому, потому что эти связи, это у них чисто связи, вот как они земляки, то есть они из одного государства. Mm-hmm. То есть это понятно. Mm-hmm. Здесь просто нужно, чтобы они служили во благо, а не во зло. Вот, mm-hmm. вот и все. То есть нужно, чтобы они себя чувствовали здесь комфортно, чтобы над ним не смеялись и не издевались. Здесь, как это обычно принято. Чтобы не сдавали какие-то унизительные экзамены, да, вот, или не проходили эти унизительные процедуры, не платили огромное количество денег. Ведь мы вот тоже к ним так относимся, пренебрежительно. Они же огромные приносят доход в наш бюджет. Вот мы говорим, что они существуют, целое государство существует, да, за счет этих мигрантов, да, но mm-hmm. ведь эти же деньги сюда, в нам бюджет приходят, если не больше.
Ну, это если речь идет о легальной миграции, да, если речь идет о людях, которые как-то приехали сюда незаконно, не совсем законно, то никуда этот бюджет не идет.
А все равно они платят здесь деньги за патенты, за все. И патенты да, не ты, так дешевле, не так много там... стоят. Оно огромные прибыли.
Устарели мои все взгляды.
Да, они все равно платят, те, которые даже нелегально, они все платят за много, что здесь платят, у нас оплачивают. И ты знаете еще какой интересный момент с этими мигрантами? Я тут недавно разговаривал с одним очень известным артистом в Таджикистане, да, и я у него спросил, говорю, а вот странная ситуация, почему, говорю, таджики первые в странах СНГ по демографии, по росту демографии. Всегда были, кстати, еще в Советском Союзе. Вот, я сейчас говорю, почему? Сейчас вроде крах, сейчас нищета, говорю. Как, а почему они не боятся? У нас, когда в России наступают вот такие кризисные моменты, тут же демография падает. А у вас, говорю, растет. Говорю, почему? Я говорю, не могу это объяснить. А он говорит, а все, говорит, очень просто. Просто чем больше людей у тебя, особенно мальчиков, родилось в семье, это будущие трудовые мигранты. Если у тебя 5 сыновей работают в России, значит, отец с матерью будут жить благополучно. То есть, вы знаете, то есть у них уже психология рассчитана, психология мигранта в нескольких поколениях. То есть они уже будущее свое планируют именно, что их дети будут мигранты, и дети детей тоже будут мигрантами.
Это же не психология, это уже культура, менталитет.
Ну да, вот это, кстати, очень тревожный сигнал
они
именно
знают,
для них.
Что их дети, которые работают в России, и дети уже этих детей, которые тоже работают в России, они не забудут своих родителей. Своих,
ну, да, и они не забудут родителей. Да, вот это очень хорошая, кстати, черта. И у них и родители заботятся о детях. Вот я, например, у меня работает один вот таджик, да, он такой довольно-таки активный, деловой, то есть у меня получает зарплату неплохую, да, для Таджикистана, так, а все дети у него ничего не могут, даже сторожить не могут, то есть вот такие одни какие-то у него выросли безвольные. И вот он содержит этих детей, он содержит их семьи, он их пытается любым способом пристроить, то есть он уже сам практически пенсионного возраста, но вот он все равно своих детей не бросает. И вот это отношение, такое трепетное отношение к детям, к своим, да, а потом детей к родителям, оно очень выгодно отличает, конечно, от людей вот этого региона, да, не только Таджикистана, а вообще Средней Азии, от нас.
Это очень хорошая тема, и я предлагаю поговорить о том, чему бы нам стоило у них поучиться.
Вы знаете, вот у них ведь культура намного древнее нашей. Вот это вот восточное гостеприимство, которое еще в Библии, да, еще во времена еще, ну, я не знаю, там, праведного Иова, да, вот это Авраамово гостеприимство, это все же оттуда с востока идет. У них это есть. Они тебе дадут последнюю, они последнего барана зарежут или последнего козленка. Сами мясо есть не будут, но гости они отдадут. Вот это есть. Вот этому гостеприимству, да, уважительному отношению к иностранцам, гостям, да, к любым иностранцам. Не только у нас почему-то уважительное отношение к иностранцам, которые с запада, да, и часто пренебрежительно, которые с востока или с юга. Вот у них, они здесь как бы, у них гость есть гость. То есть это святое, кто бы он ни был. Этот гость. Вот. И, конечно, к детям, к родителям. То есть они очень любят своих детей, очень любят детей, вот тут видно. То есть они много с ними занимаются, очень рады, когда у них рождается там очередной ребенок. Да, никогда это не, для них не обуза, не нагрузка. То есть всех рожают детей. То есть они абортов не делают очень редко. То есть у них статистика здесь, ну, совершенно несравнима с нашей. Вот этому можно, конечно, у них поучиться. Вот. И, может быть, знаете еще чего? У них, особенно вот у таджиков, да, несмотря на то, что сейчас они на таком вот как бы низком уровне культурного развития находятся в силу обстоятельств каких-то исторических, да, и все вот эти потрясения, которые у них были, но у них ведь древнейшая и очень богатая персидская культура, она у них в генах. Понимаете, когда их начинаешь учить, это все сказывается. Они говорят очень красиво, даже простой вот какой-то вот гробокопатель, который вот у нас там сосед наш, да, Рамазан. Вы послушали, как он говорит на русском, это у него художественная речь. У нас так никто не говорит. У нас бери любого строителя, это же косноязычный, да еще там мат-перемат.
Да не только строители, ладно, строители. Да, да. Если бы только строители.
Студенты у нас говорят так. Нет, это вот просто, знаете, вот его нужно записывать, как он образно говорит, какие у него метафоры.
Так это, наверное, еще и связано с тем, что русскому языку его в школе учили наследники тех, кто когда-то был выслан туда.
Ну да, это тоже сказывается. Но это не только русскому. Понимаете, дело даже не в русском языке. Мы опять все время как стараемся как бы думать, что вот мы так любим учить, вот, да, мы все время как вот... Мы греков учили православию, да, в 19 веке, да? У нас это сказывается тоже. Надо нам понимать, что их культура древнее нашей, и она более развитая. И у них это, понимаете, это у них в генах есть. Он же и по-таджикски будет говорить. Есть те, которые вообще русского не знают. Но вот у него берут интервью, он может час разговаривать. Какой-нибудь Диханин, да? Из кишлака спустившийся. Вот он в своей тюбетейке, он в этом своем халате, да? Но он говорит... Он говорит очень хорошо, очень красиво, очень образно.
Вы задели сейчас самые больные струны, если так можно сказать, моей души, да? С русским языком что-то происходит?
Знаете, чего вот я хочу... Вот, надо заниматься. Заниматься и здесь надо заниматься, и русским языком, и русской литературой. Mm-hmm. То есть создавать кружки, создавать какие-то общества, вот, как-то заинтересовывать, и там тоже нужно. Вот мы сейчас заканчиваем строительство духовно-просветительского центра, это просто чудо, что у нас как mm-hmm. бы этот центр строится, вот, благодаря благодетелю. Вот. И вот там я как раз хочу открыть, ну, во-первых, курсы для таджиков русского языка. Из этих таджиков, я думаю, выбирать самых талантливых уже по конкурсу и создавать там какой-то такой славяно-персидский кабинет. И изучать, чтобы мы изучали их, наши русские соотечественники, носители русского языка, изучали персидскую культуру, а они нашу русскую культуру. Mm-hmm. Я про это уже вот говорил в прошлой передаче, да, что там ситуация такая, что русскую литературу знают лучше, чем свою персидскую. Не только наши соотечественники, да, но и сами же таджики. Вот, это очень интересно. Там есть специалисты вот, в персидской литературе, да. Вот такой будет взаимообмен. И мы хотим такой прям сделать, такой славяно-персидский кабинет. И заниматься mm-hmm. там и научной работой, и писателей приглашать, вот этих журналистов. Там все это, они все друг друга знают. Там очень небольшой город, небольшая mm-hmm. страна. Там это все не так трудно сделать, не так трудно организовать. Тем более есть в этом... и потребности, спрос. И вот это будет уже интересно. Понимаете, такие дальнейшие продолжения нашей миссии, только более углубленное. Мы не очень интересовались их персидской литературой, только определенные там, например, Институт восточных языков и так далее. Вот были, да, были
в советское время
какие-то...
интересовались как-то.
Ну, интересовались, да, но, опять же, мы это переводили на русский язык, и все. А так, чтобы у нас как-то это популяризировать, да, а это нужно делать. А там вообще это не делалось. То есть там русские жили там десятилетиями, они не знали таджикского языка, не собирались его учить. И таджики, которые жили в Душанбе, они не знали таджикского языка. Вот еще проблема, потому что они же находились в русской среде, они не умеют говорить по-таджикски, до сих пор еще старое поколение, мои, например, ровесники еще, да, они не умеют, многие не знают таджикского языка, родного своего языка не знают. То есть настолько их уже русифицировали. Если, кстати, продлились времена Советского Союза, я думаю, что там вообще таджикский язык мог исчезнуть. Как вот он исчез, например, вот эти вот языки родные, да, так в Африке исчез. Там, да, или в Америке, да, в основном, вот, когда вот вся автохтонная культура, она как бы уходила вообще, полностью была разрушена. Вот. Здесь, слава богу, такого не произошло. Это и политика царской России, и Советского Союза, она все-таки поддерживала на вот, национальные культуры.
Мы долго перечисляли, чему нам стоит поучиться, у таджиков в частности. Давайте все-таки не обидим себя, и вы скажете, может быть, есть что-то, чему им стоит у нас поучиться?
Ну, а мы учим их русскому языку, русской литературе, русской культуре. Вот этому, ну, можно у нас поучиться, ну и науке тоже, то есть методом научной работы, то есть то, что, в чем мы традиционно были сильны, и то, что у нас, кстати, и развивалось. Вот. Но к семейным ценностям мы их не можем научить, мы это все утратили. Мы много чего утратили, в отличие от них, да? Но вот то, что у нас есть, вот то хорошее от Европы, что у нас есть, европейским вот этим вот ценностям. То есть мы это, да, мы можем через нас, они могут это усвоить, да, на своей почве. То есть, ну, конечно, в первую очередь, конечно, это наука. Наука и образование. И в этом отношении работа ведется.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я надеюсь, что мы с вами его еще продолжим. Вы, когда будете в Москве, приходите к нам, с удовольствием еще поговорим, потому что тема, она такая довольно неисчерпаемая, потому что мы каждый раз, выходя на улицу, почти каждый день здесь, в больших городах, встречаем людей, приехавших из Таджикистана, и ничего о них не знаем. Ну, вот убирает улицу, ну, вот там где-то что-то еще делает такое. И я просто сам встречал людей с высшим образованием, которые здесь метут улицы, да, которые там работали в институтах, учителями.
Учителя в основном,
это нередкая,
да,
история. И вот спасибо, благодаря вам мы что-то узнаем о стране, откуда они приехали. Епископ таджикистанский Душанбинский Петерим был гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Прощаемся, всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».